Мир вам, дорогая Церковь Божья. Так приятно всегда находиться вместе, особенно на вечерю Господня. Да? У нас проходит это обычно раз в 3 месяца, когда мы вместе собираемся, чтобы поучаствовать. С одной стороны, в воспоминаниях о смерти Христа, с другой стороны, это праздник, праздник нашего спасения. Без смерти Иисуса Христа не было бы и спасения. Но скажите, пожалуйста, откуда берет свое начало Вечеря Господня? Наверное, первое, что нам приходит именно это, когда Иисус Христос преподал вечерю своим ученикам. Да, это вот самое первое. Но если вникнуть глубже в смысл вечери, вообще мы понимаем с собой, что такое вечеря? Пасха. Да, близко. Поэтому Иисус Христос, когда собрал своих учеников, Он говорит, я хотел есть с вами Пасху. Потому что Пасха, она как раз и говорит о нем. Он тот самый истинный Агнец Божий. Но если мы еще посмотрим с вами более глубже, свое начало берет от Эдемского сада, когда была принесена первая жертва, жертва за грех. Потому что Агнец, он всегда указывал на кого? На любящего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому об этом мы сегодня с вами будем рассуждать. Вечеря Господня, ее значение в плане спасения. Во все века дети Божии прообразно участвовали в воспоминании смерти Господней. Первые люди после согрешения, когда уже им был известен план, план Божьего спасения, нашим прародителям был открыт этот план, Адаму и Еве. В тот скорбный час, когда они навеки оставили любимую родину, сам Господь научил Адама совершать жертвоприношения, которые указывали на Агнца Божьего. Жертвоприношения, установленные Богом, должны были постоянно напоминать человеку о том, что он нуждается в исповедании своих грехов и живой вере в обетование Искупителя. Они должны были свидетельствовать падшему человечеству о том, что грех причиняет смерть. Для Адама принесение первой жертвы было в высшей степени мучительной церемонии. Его рука должна была подняться, чтобы отнять жизнь. Ту жизнь, которую может дать только Бог. Так впервые Адам увидел смерть. Убивая невинную жертву, он содрогался при мысли, что именно за его грех вот это невинное животное должно было умереть. Убивая невинную жертву, он содрогался при мысли, что его грех прольет кровь непорочного Агнца Божьего. Этот акт вызывал в нем глубокое и ясное представление о величине его преступления, которое могло быть искуплено ничем иным, как только смертью любимого Сына Божия. Во все времена патриархи свидетельствовали посредством жертв о страдании Сына Божия. Енох, 7-й от Адама, свидетельствовал об этом. Ной, когда видел радугу Божию, Бытие 8:20, мы можем с вами прочитать, что он вознес жертвы. 8:20. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике». Авраам, отец всех верующих, здесь же в Бытие 12 главе мы читаем, в 7 стихе. «И явился Господь Аврааму и сказал: потомство твое отдам землю, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». То есть, как бы осознавая свою нужду и свою потребность в искуплении, в прощении грехов, да, все патриархи приносили жертвы Богу. Все жертвы при церемониальном служении указывали на истинного Агнца, на Иисуса Христа. Особенно ярко это было видно в установленной Пасхе. Исход, 12 глава. Вот если мы начнем читать второй текст. «Месяц сей да будет у вас начало месяца, первым да будет у вас между месяцами». То есть вот эта Пасха, это был как Новый год, новые отношения с Богом. Да? И вот если мы читаем дальше с вами шестой текст. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обеих косяках, и на перекладине дверей, и на домах, где будут есть его». Да, и вот если мы читаем 12-й, да, текст. «И я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. Пред всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах ваших, где будете находиться. И увижу кровь, и пройду мимо. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетской». Кровь как знамение чего? Мы с вами только что читали. Жизни. Да, как знамение жизни. Потому что он говорит: увижу кровь Агнца, пройду мимо. То есть сохранится жизнь. Вот настолько это было понимание у людей, да? Они, конечно, эту первую свою Пасху совершали с поспешностью, с посохами в руках, да, тут особое повеление Божие. Но здесь показывается нам очень хороший пример. Во-первых, Агнец, во-вторых, кровь, которая защищает от язвы губительной. Все до малейшей подробности исполнилось в страданиях и жизни Иисуса Христа на Голгофе. И мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 19 главе. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 33 текст. «Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал. И истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кости да не сокрушатся». То есть все пророки, все, кто свидетельствовал об Иисусе Христе, все, что было засвидетельствовано, оно было исполнено на Голгофе. Работа Христа приближалась к своему завершению. Глазами веры он видел Голгофу и будущее тех, которые должны были завершить работу, начатую им. Как далеки они были в характере от истинного Духа и любви Христа. Спорили о первенстве, и Христос представил, насколько будет славное служение Духа через них. Христос прежде всего совершил ветхозаветнюю Пасху. И мы с вами читаем об этом перед страданиями, да? 22 глава Евангелия от Луки. с 14 стиха. Евангелие от Луки, 22 глава. «И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте. Они пошли и нашли, как им сказал, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем“. И взяв чашу и возблагодарив, сказал: „Примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие“». Да, вот здесь вот мы видим, что Иисус Христос говорит: «Я желал есть Пасху». Потом утверждение говорит: «Эта Пасха будет совершаться». Где? На небе. Да? В Царстве Божьем. Во время которой они возносили благодарственные молитвы за прожитый год, ибо Пасха была началом священного года. Безусловно, когда Христос своих собрал, да, это особый повод, когда начинается Новый год. А Пасха, это, как мы знаем по Священному Писанию, это Новый год, новые возобновления отношений, да, забытие старого и благодарность Богу за прожитые моменты в жизни, да. Вот мы уже читали, да, исход 12 главы, второй текст, где говорится, что новомесячие – это Пасха, да, то есть Новый год начинается. В то время Христос подал самую лучшую часть Иуде, признак того, что Он его любил. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 21 стиха. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, возблагодарив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: „Едите, сие есть тело мое“, и, взяв чашу, возблагодарив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов“». И здесь же, в этой главе, мы выше читаем, да, вот тут как раз он говорит об Иуде, да, 21 текст. «Когда они ели, и сказал: „Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“. Они весьма опечалились и стали говорить ему: „Каждый из них, не я ли, Господи?“ Он же сказал в ответ: „Опустивший со мной руку в блюдо, предаст меня“». Пасха Нового Завета, воспоминание о смерти Христа, началось с обновления Духа. Вот даже взять этот пример, да, ученики собрались на Пасху, и какой у них стоит вопрос, когда Христос прямо говорит: «Один из вас предаст меня». Они не стали говорить: «Ну, наверное, это кто-то тут рядом. Не я ли?» Да, вопрос такой задается. Возможно, это было просто такое вот, как бы от себя отвлечь, что, может быть, не я. А с другой стороны, какое ощущение, да, было у них? Они весьма опечалились, что все-таки среди них, среди 12 человек, один, который предаст. И даже Иуда, он тоже задал этот вопрос: не я ли? Да, тоже мы здесь вот читаем, хотя уже замыслил о предательстве. Евангелие от Иоанна, 13 главе, с 1 по 3 мы читаем. Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 1 по 3. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти из мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, что он от Бога и шел, и к Богу отходит». Да, и дальше мы знаем, что начал делать наш Спаситель. Господь обещал еще через пророка Иеремию, что Новый Завет – это особый завет. Иеремия, 31 глава, мы читаем. Иеремия, 31 глава, 33 и 34 текст. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь. Поэтому я прощу беззаконие их, и грехов уже не вспомину более». Господь обещал, да, Новый Завет. Это не просто завет с домом Израилем, а уже что? Они его нарушили, да? Что главное здесь в этом завете? Они будут знать меня. То есть напрямую, да, знать меня. Не нужно каких-либо приносить жертв, да, не нужно какого-то церемонии совершать. Они будут знать меня. И я, говорит, прощу их и не упомяну грехов их более. Посредством Духа Божьего. Иезекииля, 36 глава, мы читаем 26 текст. Иезекииля, 36 глава. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Безусловно, это все можно сделать только силой небесного примера, силой Иисуса Христа. Это постановление было введено Христом как подготовка к последующим святым вещам, пока будет лелеяться гордость, разделение, спор, до тех пор, пока сердце не может иметь, пока в сердце это будет, сердце не может иметь общения со Христом. Тогда мы не будем приготовлены принять участие в Его теле и крови. Вот именно для этой цели Христос на первом месте и поставил это постановление, чтобы всегда помнить о Его смирении. Это выдержка из «Желания веков», 71 главы. 13 глава Евангелия от Иоанна как раз говорит об этом примере, который вот здесь приведен, да, с 4 стиха, да, когда Иисус омыл ноги своим ученикам, да, и он сказал, вот здесь вот 14 текст, да, «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг друга. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что и я». Хлеб и вино указывает на великую любовь и сострадание. В 1 Коринфянам, 10 главе, мы читаем. 1 Коринфянам, 10 глава, с 15 стиха. 15 по 17. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Когда мы принимаем хлеб и пьем вино, символизирующее ломимое тело Христа и пролитую Его кровь. В нашем воображении что должно возникать? Возникает ли картина, происшедшее в верхней горнице. Нам кажется, что когда мы проходим через священный сад, через агонию того, который понес на себе грехи мира, мы являемся тогда свидетелями борьбы, которая доставила нам примирение с Богом. Безусловно, без приготовления к этому особому акту, да, вечери Господней, ее невозможно принимать вот так вот, пришел и принял. Поэтому мы заранее стараемся говорить, что будет вечеря. Для чего? Наверное, чтобы мы приготовили свое сердце, да, поразмышляли, исследовали, в чем нам нужно просить у Бога прощения, да, особое, да. Но мы всегда должны жить свято, безусловно, ежедневно, каждый день. Но все же особое приготовление должно быть к вечере Господней. И вот здесь вот как раз в 1 Коринфянам, здесь же, в 11 главе, об этом и апостол Павел напоминает. Вот если мы с вами читаем 20 текст, да? Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Но это была проблема в той церкви, да, они кто-то поспешал там перекусить, не ждали других. Но слова, которые он здесь говорит, да, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Вот, будем исследовать себя, да, свое сердце. И вот здесь апостол Павел дальше пишет, да, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, с 23 стиха. Что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взяв хлеб и возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия есть чаша, новый завет моей крови. Сие творите, как только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто из вас будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей». Вот это место Священного Писания для некоторых может стать таким. Я как-то встречал в своей практике, одна сестра подходит и говорит: «Я не могу участвовать в вечере, я недостойна». Вот, вот таким вот ощущением. Скажите, пожалуйста, а кто-то из нас может быть достойным? Вообще об этом здесь говорится? Здесь говорится несколько другое. Не мы все, в принципе, недостойны, да, если так взять. Но здесь говорится именно, как нужно подходить к этому. Не о человеке конкретно говорится, да, о том, как мы к этому подходим. Да? Вот здесь как написано, да? Кто будет есть хлеб сей, пить чашу сию недостойно. То есть что-то нужно, сделано неправильно, да, в жизни. А что может быть недостойно? Наверное, поведение, да? Формальность, да, вот, не размышляя, да, вот дальше говорит, да испытывает же себя. Вот как раз дается время, чтобы мы испытывали себя, исследовали свое сердце, да? Испытывать себя не ради любопытства, а все ли у меня, чтобы как бы убедиться, что все у меня хорошо, а испытывать все ради спасения, да? Как апостол Павел говорит, исследуйте себя, не на опасном ли я пути, да, это в Псалмах, да? Живет ли в нас Христос? Вот как мы можем себя испытывать, да? Живет ли в нас Христос? Какого мы духа? Все ли мы можем знать о себе? Или все ли знаем о себе? Может быть, Бог нам что-то должен напомнить о нас? Поэтому перед вторым пришествием мы особо нуждаемся в испытании самих себя, в готовности ко второму пришествию. Готовность ко второму пришествию, оно и определяет готовность для участия в воспоминании смерти Христа. Могу ли я сегодня с уверенностью сказать, если задам себе вопрос, каждый из нас, а готов ли я сегодня встретить Христа перед тем, как принимать участие в воспоминании вечери Господней? Книга пророка Сафонии, 2 глава, с 1 по 3 мы читаем. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господний, доколе не наступил на вас день ярости Господней. Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Средства, чтобы испытать себя. Безусловно, неподходящее средство – это когда мы пытаемся себя сравнивать с другими. И об этом апостол Павел предупреждает во 2 Коринфянам 10 главе 12 стихе. 2 Коринфянам 10 глава 12 текст. И он пишет: «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собою, сравнивая себя с собою неразумно». Мы не можем сравнивать себя, да, безусловно. Это неправильный путь, когда мы говорим, ну а я, может быть, лучше, чем кто-то. Это неправильные средства испытывать себя. Не так нужно себя испытывать. А при свете Слова Божьего и Духа Пророчества. Только так мы можем себя испытать. Екклесиастам, 12 глава, мы читаем. Екклесиастам, 12 глава, последние стихи, 13. «Выслушаем сущность сего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, все тайное, хорошо ли оно или худо». Мы всегда должны об этом помнить, что все, что мы бы ни делали в нашей жизни, возможно, оно тайное, но Бог все это приведет на суд. Средство, чтобы испытать себя, это, безусловно, при свете Голгофского креста и при свете святилища и суда Божьего. Последствия правильного приготовления и участия в вечере Господней. Для чего она вообще нужна? Это духовное возрастание, это сила Святого Духа и готовность к скорому второму пришествию. Об этом и говорит апостол Павел, да, что всякий раз, когда вы пьете чашу сию, едите хлеб сей, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. То есть и говорит о пришествии Иисуса Христа. Безусловно, в заключение хотелось бы и этим текстом и закончить наше размышление из 1 Коринфянам. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сии». Будем исследовать свои сердца, будем исследовать свою жизнь. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы совершали эту вечерю достойно, чтобы она была благословением, чтобы у нас было духовное возрастание, духовное возрождение, и сила Святого Духа излилась на нас, и мы были готовы к скорому пришествию Христа. Аминь. Помолимся. Отче наш Небесный, славим, благодарим Тебя за Твой план спасения от самого начала создания мира, за то, что Ты решил быть агнцем в Иисусе Христе, который пришел в этот мир, пострадал за каждого из нас. Благослови всегда помнить об этом, что благодаря Твоей жертве я могу быть прощен и спасен. Но также и мои грехи, они привели Тебя на этот крест. Благослови всегда размышлять. Размышлять о теле Твоем, размышлять о жертве Твоем, о том плане спасения, который Ты приготовил для нас. И благослови всех нас, стоящих здесь. Сейчас будет проходить многомовение, чтобы мы могли послужить друг другу по Твоему примеру. Благослови каждого брата, каждую сестру, чтобы с этой вечери мы могли уйти отсюда возрожденными, посвященными Тебе, оставленными со всеми своими наклонностями или грехами, чтобы эта вечеря была благословением как и для нас, так и для всех окружающих, с которыми мы общаемся. Во имя Иисуса Христа, во имя пролитой крови, молим. Аминь.